Бронза и кровь. Глава 1. Новые горизонты. Прошло еще 2 года. 2 года мира, труда и роста. Племя серых рысей теперь трудно было назвать племенем. Скорее, это был маленький народ. 180 человек, мужчин, женщин, детей, жили в укрепленном поселке, окруженном высоким частоколом, за которым зеленели поля, паслись стада, коптились рыба и мясо в специальных коптильнях. Мирон и Арсен стояли на холме, откуда 4 года назад впервые увидели это место. Тогда здесь были только шалаши и перепуганные люди в шкурах. Теперь деревянные дома с двускатными крышами, крытыми дерном, амбары для зерна, загоны для скота, мастерские. В центре возвышался большой общинный дом, где собирались на совет, праздники и учебу. «Не верится», — сказал Мирон, оглядывая поселок. «Мы построили это». «Не мы», — поправил Арсен. «Они построили. Мы только помогли». «Скромничаешь». «Констатирую факт». Внизу, у ворот, показалась группа всадников. Человек 10, на лошадях, с луками за спиной, в кожаных доспехах. Это были кочевники, с которыми они заключили союз 3 года назад. Теперь те часто приезжали, торговать, обмениваться новостями, просто погостить. «Аргамак приехал», — заметил Арсен, вглядываясь. «Вижу его белую лошадь». Аргамак был вождем одного из кочевых племен, с которым у серых рысей сложились самые теплые отношения. Он часто говорил, что его народ и народ серых рысей, как 2 крыла одной птицы. Одни сильны в степи, другие — в лесу, вместе им никто не страшен. «Пойдем встретим», — сказал Мирон. Они спустились с холма и подошли к воротам как раз в тот момент, когда всадники спешивались. Аргамак, широкоплечий мужчина лет 40 с длинными черными волосами, заплетенными в косы, распахнул объятия. «Орвар! Иртан!» — закричал он, сияя. «Рад видеть братьев!» «И мы рады», — ответил Арсен, обнимая его. «С чем пожаловал?» «С добром». И с плохими вестями, лицо Аргамака омрачилось. Но сначала пир. Дорога была долгой. Вечером у большого костра собрались все. Жарили барана, кочевники привезли с собой несколько туш, пили медовуху, пели песни. Аргамак рассказывал о степных новостях, где пасутся табуны, какие племена кочуют поблизости, у кого родились дети. Но Мирон и Арсен чувствовали, он что-то недоговаривает. Когда стемнело, и большинство разошлось по домам, они остались у костра втроем. «Говори», — сказал Арсен. «Что за плохие вести?» Аргамак помрачнел, помешал палкой угли. «С востока идут люди», — начал он. «Много людей. У них бронзовые мечи и топоры, желтый металл, но тверже камня. Они едут на лошадях, но не таких, как наши, их лошади выше, быстрее. Они сжигают все на своем пути. 3 племени уже уничтожены». Мирон переглянулся с братом. «Бронза». Это были те самые бронзовые люди, о которых они слышали несколько лет назад. «Значит, они продвигаются на запад». «Сколько их?» — спросил Арсен. 1000, может, больше. Я не считал. Но много. Очень много. Они как саранча, где прошли, там ничего не остается. До нас сколько времени? По слухам, через 1/2 года. Но наши разведчики заметили, что они идут быстрее, чем мы думали. Если они продолжат так же, могут быть здесь уже через 2 месяца, а то и раньше. Срок небольшой. Но можно подготовиться. Надо собирать союз, сказал Мирон. Все племена, которые не хотят погибнуть. Я уже говорил с соседями, кивнул Аргамак. Многие согласны. Боятся. Но без вас не решаются. Вы мудрые, у вас оружие, у вас крепость. Если вы станете центром, объединимся. Арсен задумался. Центр союза — это ответственность. Это значит, что на них ляжет основная тяжесть войны. Но и шанс выжить. Мы согласны, сказал он твердо. Созывай вождей. Через месяц здесь. Будем решать. Аргамак просиял. Я знал, что вы не откажете. Мы победим. Вместе. Он ушел спать, а братья остались у костра. Ты понимаешь, что это значит? — спросил Мирон. «Если у них бронза, наши луки могут не пробить их доспехи». «Пробить могут, если стрела хорошая. Надо делать новые наконечники, из кости, из твердого камня. И щиты нужны, чтобы самим защищаться. И доспехи. Кожаные, из нескольких слоев. И копья длинные, чтобы встречать конницу». Они проговорили полночи, намечая планы. А на утро закипела работа. Чик, которому уже исполнилось 12, стал главным летописцем и помощником Мирона. Он записывал все, что говорили братья, зарисовывал чертежи, вел учет ресурсов. Рядом с ним всегда была Ния. Она выросла в красивую девочку с умелыми руками, лучшую художницу и гончара.